22:33 на часах в студии «Эхо Москвы». Егор Гайдар, Евгений Ясин, Нателла Болтянская. Итак, о каких жертвах известно?
Примерно 150 человек, погибших во время событий. Примерно поровну распределенных между событиями вокруг Останкина и вокруг Белого дома.
Угу.
Ни один народный депутат, когда говорят о расстреле парламента, сюда надо помнить, что ни один народный депутат не был ни убит, ни ранен в ходе этих событий. Страдали люди, которые не были народными депутатами.
Угу.
Очень много милиционеров.
То есть, если, например, родственники погибших бы решили, так сказать, обратиться к правосудию, кого бы они обвиняли?
Ну, это всегда дело.
В зависимости от того, на чьей стороне.
На чьей стороне.
Ну что ж, продолжаем разговор о так называемом расстреле парламента. Я, честно говоря, у меня были большие сомнения, вносить ли эту тему именно так сформулированной в название программы. Вот уроки, на ваш взгляд, каковы?
Ну, я знаю, что Егор Тимурович сейчас выскажет другую точку зрения, но я все-таки свою точку зрения выскажу. Я пытаюсь понять ткань событий и что возможно было в то время. Я согласен с тем, что это события были революционные. А революция имеет свои законы. И, значит, когда шел разговор вот в 93-м году, что должен предпринимать Ельцин, то я просто представляю себя, я не был так близко возле президента, что нужно сейчас добиться победы. И, несомненно, кто-то должен был взять верх. Вот вы спрашивали, обязательно ли были такие тяжелые события, там стрельба и прочее, прочее.
Ну, да.
Возможно, этого можно было избежать. Но то, что кто-то должен был победить, это для меня очевидно. Вот моя картина такая, что революция у нас продолжалась вместе с такой большой демократической волной и началом реформ и так далее с 89-го года по 93-й. 93-го года, в 93-м году мы расстались с советской властью. И мы должны были с ней расстаться. Или может быть, остаться с ней надолго. Это произошло. Но выбор действительно был сложный, потому что, с одной стороны, все думали, что мы уже живем при демократии. На самом деле, это была не настоящая демократия, ну, я так называю, протодемократия, когда были люди готовы к тому, чтобы, ну, вот, дескать, у нас уже свобода, все, но она больше, чем снести коммунистический режим и дать возможность осуществить реформы, очень трудные, но абсолютно необходимые, она больше сделать не могла. И, так сказать, поэтому нужно было выбирать. Либо вы спасаете реформы, и они, в конце концов, создают условия для демократии, либо вы идете, ну, ты же сама ставила этот вопрос, идете, так сказать, за Конституцией, за демократией и так далее, и тогда вы проигрываете все. Ну, и вот нужно было иметь решимость. Мне кажется, Ельцин ее проявил, но в условиях, конечно, революционных, когда, так сказать, если вы, как тогда Зотин, обращаетесь к закону и говорите, надо следовать закону и так далее и тому подобное, то революции по закону не делают. Революция делается, революция потом сама начинает творить законы, которые описывают другую реальность. Это можно как угодно осуждать, но вы должны понимать, что все равно эти события должны были быть доведены до какой-то логической точки. Они были доведены. То обстоятельство, что тогда определенные жертвы понесла та демократия, мне лично это кажется несомненным. И какие-то моменты, наверное, доехали и до сегодняшнего дня. Но, тем не менее, я и сегодня убежден, что Ельцин был прав, и это было неизбежно.
Вот сообщение от Людмилы Петровны. Уважаемый Егор Тимурович, в начале октября 93-го года сажал чеснок на даче. Услышала по эху ваш призыв приехать в Москву. Явилась к Моссовету. С Смоктуновским грелись у кострижка, как смогли, защищали Москву. Ни о чем не жалею, спасибо. Сейчас мне 71 год. Людмила Петровна вам пишет.
Спасибо.
Еще, прежде чем Егор Тимурович ответит, почему нету оппонента Гайдару в лице Хасбулатова? Вы знаете, у меня такое ощущение, что оппоненты Гайдару на сегодняшний день на всех каналах сидят.
Это правда.
Егор Тимурович, прошу вас.
вот то, что происходило между 91 и 93 годами, очень трудно понять, потому что это необычная ситуация. Легче понять, если хорошо, скажем, знать историю России между февралем 17-го и осенью 18-го года.
Ага.
Странная ситуация. Была Великая империя, мировая сверхдержава, Советский Союз, Великая империя царская. Но все развалилось. И выясняется, что вопросы ключевые для будущего мира решает вопрос о том, у кого на стороне окажется несколько сот лишних человек. Когда обсуждается вопрос там об октябре 17 года,
ага.
А там что, были массовые демонстрации? Да нет. Там все решал вопрос о том, что у большевиков было 5000 человек вооруженных и дисциплинированных, которые были способны установить контроль над ключевыми точками города. А у Керенского не было.
Угу.
Когда обсуждается вопрос об июле 18 года, когда большевики чуть не потеряли власть во время восстания левых эсеров, вопрос был о том, у кого будет там 3000 человек вооруженных солдат. В это время счет идет на сотни, а не на сотни тысяч. В октябре 93 года, когда лидерам Верховного Совета и их сторонникам удалось перевести развитие событий в насильственную плоскость того, что больше всего хотел избежать Ельцин,
угу.
У них было 10 тысяч человек, организованных людей. Там часть с заточками, 1500 человек вооруженными. Mm-hmm. Это было больше, чем было в руках большевиков в 17 году, в октябре месяце. Они действовали строго по тем же сценариям, пытались установить контроль над основными средствами массовой коммуникации, основными средствами, местами контроля власти, основными средствами контроля связи. Вот все строго по вот Ленину.
Mm-hmm.
Но почта, телеграф.
Банки.
Вокзалы.
Да, вокзалы. И там была та же ситуация. Армия, милиция реально, как и в 17-м году, не хотела во всем этом участвовать. Там, на что рассчитывал Керенский в 17-м? Говорил, ну, господи, большевиков поддерживает 5000 человек. У меня гарнизон 180 тысяч. Выяснилось, что у меня нет ни одного батальона реально, ага. Который готов исполнять приказ. Что выяснилось в 93-м. Да, их поддерживает подавляющее меньшинство. В Москве подавляющая поддержка Ельцина. Но у них есть 10 тысяч организованных, вооруженных, готовых жестко действовать людей, а у Ельцина нет ничего.
Ага.
И здесь было принципиально важно не повторить ошибку, которую сделало в свое время Временное правительство в 17-м. В Петрограде было 15 тысяч офицеров одних.
Ага.
У большевиков было меньше 10 тысяч вооруженных людей. Никто даже не придумал их организовать, позвать, выставить вооруженную силу. Там одного батальона было достаточно, чтобы не допустить...
Структурировать.
Да, структурировать. Одного батальона было достаточно, чтобы не было никакого Октябрьского переворота. Вся история страны пошла бы по-другому. И наши оппоненты, противники, были искренне убеждены, что мы поступим так же, как поступит Керенский.
Угу.
Мы скажем, что... Или там Чернов в 17 году. Что мы подчиняемся насилию, мы же не можем, ну как же так, силой. Мы скажем, можем, только так можем.
Угу.
И я вам могу сказать, я знаю происходящее очень хорошо. Если бы не люди, собравшиеся у Моссовета, несколько десятков тысяч человек.
По вашему же призыву?
По моему призыву.
Ага.
Готовые взять оружие, которое там было. И в случае чего, при необходимости. Ну, ясно, понимаете, за Ельцина в Москве 80% населения.
Ага.
Ну, ясно, что у нас больше.
Да.
То есть, если мы готовы сорганизоваться, ну, мы их задавим. В любом варианте. Без вопросов. Вот, когда выяснилось, что мы не собираемся повторять опыт 17-го года и говорить, что мы...
Ошибки 17-го
года. Да, что мы покоряемся насилию.
Ага.
А просто возьмем, соберемся и их задавим. После этого армия начала действовать. Только после этого. Если вы посмотрите записки времени, вы посмотрите, вы увидите, в какой степени отношение москвичей влияло на все, что делает армия. Как только армия думает, что там 100-тысячная демонстрация идет на поддержку Верховного Совета, они получают команду зачехлить автоматы, значит, прекратить стрельбу. Как только выясняется, что речь идет о людях, которые готовы поддержать их действия против этого набора фашистов, которые штаб-квартиры, который стал Белый дом,
ага.
Расчехляют автоматы. Так давайте лучше мы это сделаем.
Ну да.
А не гражданские люди.
Роль, ну скажем, роль того же самого Рудского. Роль Хасбулатова. Роль Валерия Зорькина, которая тоже немаловажна.
Ну, я бы сказал так, без комментариев.
А вопрос от Сергея Владимировича из Екатеринбурга. Почему был шанс, почему шанс раздавить гадину был бездарно упущен? После 4 октября надо было навсегда запретить Компартию, почистить армию и объявить апологию пропаганды сталинизма уголовным преступлением.
Вы знаете, для Бориса Николаевича Ельцина произошедшие 4 октября события были тяжелейшей эмоциональной травмой. Он не хотел крови. Вот когда сегодня все это говорят о том, как, что ужасно было сделано 4 октября, вот надо понять, что люди, которые это говорят, ничего не понимают в том, какая это была травма для Бориса Николаевича. Вот стрельба, там, да, 12 учебными и 2 подкалиберными снарядами, от которых не погиб ни один человек и не мог погибнуть, потому что на верхних этажах никого не было. Для него все равно это была тяжелейшая травма. Вот то, что говорит наш слушатель, на мой взгляд, справедливо на 100%. И я довольно много времени потратил на то, чтобы попытаться убедить Бориса Николаевича в том, что надо делать именно это. Но, с другой стороны, я не могу его не понять. Ему этого очень не хотелось. И к тому же, если вы перечитаете газеты следующих дней, ведь сколько народу было убеждены, что он сделает именно это, и плюс к этому используют эти события для того, чтобы навсегда ввести режим личной власти. Это было бы так в рамках российской традиции. Это было бы так понятно. Кстати, все бы поняли. Его оппоненты прекрасно бы поняли Ельцина, который 4 октября ввел бы в режим личной власти, там запретил бы всякую свободу слова, запретил бы всякие партии, которые ему вообще не нравятся, потом сделал бы, ввел бы наследственную власть. Все бы, всем все было понятно. Нет. Он ввел эту цензуру там на 3 дня только, отменил ее. Через несколько месяцев выпустил всех тех, кто собирался его повесить. Угу. Там, и его семью тоже.
Когда что были расстрельные списки?
Ну, в общем, я должен сказать, что я удостоился высокой чести. Я вместе с Борисом Николаевичем Ельциным входил в список тех, кого не надо доставлять никуда.
Ну...
Так, Егор Тимурович, скажите, а в тех белых КАМАЗах, что стояли возле памятника, действительно было оружие, спрашивает Кирилл из Москвы.
Белые КАМАЗы, прошу прощения, где?
Ну, видимо, возле Белого дома.
Ну, там было очень много оружия. Там было много оружия, явно переброшенного из Приднестровья, из складов 4-й армии. Там все участники событий упоминают наличие массы новых, явно недавно поступивших на вооружение автоматов с маски.
Ага.
По всей видимости, там был, естественно, арсенал этого подразделения Верховного Совета, которое не подчинялось вооруженным силам России, созданного после 28 апреля, но там явно было и другое оружие.
А вот одно забавное сообщение. Мне тогда было 13 лет, я покупал все газеты и храню некоторые видео. Спасибо Ельцину. Саша, 27 лет.
Спасибо.
Специально я зачитываю. Вот очень, очень много паскудства идет у нас смс-ками. Я должна сказать, что у людей, которые думают по-другому, есть масса возможностей высказать свое мнение. Программа «90-е. Время надежды» для того и задумывалась, чтобы высказать мнение очевидцев, которые имеют свои взгляды и свои убеждения. Евгений Григорьевич, я не права?
Да, правы. И я думаю, что мы должны в полной мере воспользоваться этим обстоятельством, потому что у наших оппонентов есть достаточно возможностей, чтобы высказать, и высказывали они свою позицию все эти годы.
Угу. Можно ли сегодня говорить о каких-то, скажем так, ошибках того времени?
Конечно, на мой взгляд, страшная ошибка. Знаете, Борис Николаевич не на этом свете, поэтому что мне предъявлять ему претензии по ошибкам? И я считаю, что в целом его роль в российской истории этого времени велика. Это еще когда-нибудь наше общество осознает. Но, конечно, вот после всего, что произошло 3-го, 4-го, когда у нас был вот преодолен кризис двоевластия, когда, особенно после принятия Конституции, у нас, в общем, появилась реальная власть, реальное государство, которого не было с 21 августа 91 года, я много раз убеждал, пытался убедить Бориса Николаевича, сейчас самое время, вот как сейчас самое время, начинать проводить энергичные реформы, необходимые для того, чтобы создать базу устойчивого экономического роста.
Угу.
Вот все, что мы не могли делать, пока не было реальной власти, вот именно надо делать сейчас. Останавливать инфляцию, вводить нормальную частную собственность на землю, гарантировать ее, проводить налоговую реформу, стабилизировать бюджет. Вот все, вот именно сейчас для этого открылись возможности, надо это делать. Но была масса людей, которые говорили ему, что Борис Николаевич, люди устали от реформ. Ну, давайте погодим, давайте сейчас вот дадим людям отдохнуть. Ну, надавали отдохнуть, потом, конечно, потеряли несколько лет. И Борис Николаевич политически за это потом довольно дорого заплатил. Он сделал ошибку, на мой взгляд. Но, с другой стороны, вы знаете, я не судья ему по поводу этой ошибки.
Сообщение... Да, Евгений Григорьевич, прошу.
Я думаю, что вот одно из таких... серьезных ошибок было то обстоятельство, что, я напомню вам, срок полномочий первой Государственной Думы, которая была избрана в декабре 1993 года, было 2 года. И практически ясно, что за 2 года ничего нельзя было делать, и обстановка оставалась достаточно накаленной. А состав той Думы, несмотря на ту победу, которую одержал тогда Жириновский, все-таки основная сила была на стороне демократических сил, и тогда можно было что-то сделать. А потом мы уже получили другой парламент в 95-м году, с которым, конечно, работать стало очень тяжело.
Знаете, если можно, я просто добавлю к тому, что сказал Евгений Григорьевич, признаюсь в одном своем смертельном грехе. В 93-м году ведь самая крупная фракция в Думе была не ЛДПР, она была наша, Выбор России.
По спискам просто по спискам больше,
а в целом наша фракция была больше. И, ну, не буду называть имен, но я получал всяческие сигналы от некоторых лидеров ЛДПР,
угу.
Говорили, ну что, вы же не берите в голову, что мы говорили в предвыборной кампании. Мы же взрослые люди, ну давайте договоримся и все сделаем как надо. Но я был в то время очень брезглив, к сожалению, до сих пор. И просто не желал поддерживать с этими людьми разговор на эту тему. А так вообще, конечно, много можно было бы сделать.
Ну да. Александр пишет. Удивительно, но Егор Тимурович, вы до сих пор даже не осознали, в какую пучину бросили страну в 93-м году, решая сиюминутные крохоборные задачи.
Чего себе сиюминутные крохоборные?
Неужели, расстреливая парламент и создавая авторитарную конституцию под президента, вы думали, что Ельцин вечен, и им и его преемниками всегда можно управлять? Это вы породили всех этих чудовищ, и когда Россия сможет выбраться из этого болота, не видно. Спасибо за наше счастливое детство, за арест Максима Резника. Я напомню, что это лидер Яблока, петербургского Яблока, арестованный за якобы агрессию. Он голосовал по 7 бюллетеням, провел эксперимент такой. И за самые честные выборы всех времен и всех народов.
Вы знаете, я сделал для того, чтобы избежать произошедшего, то, что я мог. Я действительно убежден, что мой собеседник прав. И цена за то, как мы разрешили кризис 1993 года, масса нынешних, сегодняшних проблем. И я убежден, что в декабре 1992 года мы имели возможность всего этого избежать, включая всех последствий на сегодняшний день. Но раз уж мой собеседник ссылается на одного из лидеров «Яблока», я позволю себе процитировать человека, с которым у меня не всегда были одинаковые взгляды, но который в вечером 3 октября абсолютно определенно сказал, что обязан сделать президент Григорий Алексеевич Явлинского, с вашего разрешения. Что главная задача Бориса Ельцина на сегодняшнюю ночь? применить все силы правопорядка для подавления фашистующих, экстремистских, бандитских формирований, собранных под эгидой Белого дома. Если этих сил будет недостаточно, необходимо рассмотреть вопрос об использовании регулярных вооруженных сил. Президент должен проявить максимальную жесткость и твердость в подавлении бандитствующих элементов. Явленский призвал всех, кто не утратил совести, у кого не помутился разум, отстоять будущее нашей страны. Будущее, вот ради чего мы должны сегодня убрать насильников с наших улиц, выкинуть их из наших городов.
Угу.
Борис Николаевич Ельцин сделал то, о чем его просил Лев Алексеевич Явленский.
Чтобы нам вспомнить, Сергей пишет, зачем расстреливали Белый дом, напомните, пожалуйста, суть первых шагов после расстрельной власти. Легитимный вопрос, кстати.
Да, конечно. Один из первых шагов после расстрельной власти было восстановление легального издания, газет, в которых печатали материалы о том, как надо повесить Ельцина и его семьи.
Ага.
Ну, и кроме того, я хочу напомнить вам, что после этого немедленно было собрано конституционное совещание и началась подготовка новой конституции. Эта конституция до сих пор работает, к ней можно предъявить претензии, она как бы отдала президенту слишком широкие полномочия, это несомненно, но тогда это трудно было представить. Что-то иное, потому что только что были горячие события, и обычно генералы стараются одержать победу в прошлой войне и меньше думают о будущем.
Uh-huh.
И поэтому, ну, вышло так. Наверное, у Бориса Николаевича были, возможно, и другие соображения закрепить свою власть, но у меня нет оснований считать, что он думал об этом или только об этом. А вот предупредить то, что уже однажды произошло, ему очень хотелось. А что касается вот расстрела парламента, ну, мы уже об этом говорили, это были тяжелые события, но никто из депутатов, тем не менее, не погиб. А вот то, что в истории страны случаются схватки, когда действительно решается судьба страны и ее поворот в одну сторону или в другую, это бывает. И вот лично моя точка зрения заключается в следующем. Еще не вечер. Прошло очень мало времени. Да, мы сегодня имеем неприятные последствия и того, что было в 93-м году. Но это все равно не означает того, что это уже предопределило судьбу России. Я лично убежден в том, что главным фактором является то, что в России, пускай не очень совершенная, но работает рыночная экономика, которая на самом деле тогда была спасена. И она, в конце концов, принесет и приносит России процветание, и это та база, на которой вырастет и демократия.
Скажите, пожалуйста, уважаемые господа, вот прошло почти 15 лет. Большой срок, большой.
Да.
И до сих пор, вот я смотрю сейчас на наш экран, там кипят такие страсти. То есть люди, которые поддерживают, например, сидящего в студии Егора Гайдара, поддерживают его, я бы сказала, апологетически. А люди, которые его ненавидят, ненавидят его просто кипя. Почему? 15 лет.
Ну, все-таки это один из поворотных пунктов российской истории.
А вы как считаете, Евгений Григорьевич?
Я согласен. Больше того, я преднамеренно хотел, чтобы мы обсуждали именно те вопросы, которые сегодня вызывают страсти. Потому что я считаю, что если бы мы выбирали те вопросы, которые удобны нам для обсуждения, как сейчас делают зачастую наши власти, то смысл этой передачи был бы сведен к нулю. Наши радиослушатели должны понимать, что здесь сидят люди, которые говорят правду. Кому-то нравится, кому-то эта правда не нравится, но суть, в конце концов, от этого не меняется. Я убежден, что как бы те мысли и те факты, которые мы сегодня здесь говорим, о которых свидетельствуют, они останутся в умах и тех, кто за, и тех, кто против. И это важно.
Значит, я хочу, во-первых, попросить Егора Тимуровича, у нас есть такая традиция с Евгением Григорьевичем, говорить о литературе, которую имеет смысл почитать тем, кому интересно. Можете что-то назвать?
Есть очень хороший сборник документов, просто по минутам, описывающий события 93-го года. Я сейчас, к сожалению, не помню точного названия. он был издан в 1994 году. Это просто в основном документы, стенограммы заседаний Верховного Совета, съездов, совещаний, статьи в «Известиях», там, в «Московском комсомольце», в «Московских новостях» этого времени. На мой взгляд, вот если его просто прочитать, там не надо больше ничего, ни о чем думать. Там все есть.
Я назову еще одну книжку, она появилась не так давно. Это книга Олега Мороза, которая как раз и посвящена,
да, конечно,
этим событиям в парламенте. Это тоже очень подробное, ясное, заинтересованное обсуждение этой проблемы.
Кроме того, в заключение нашей сегодняшней беседы я хотела бы сказать, что решение не принимать телефонные звонки – это было мое решение. По одной простой причине, что я вижу все, что происходит на экране. К сожалению, нет аргументации, понимаете? Есть там Гайдар, дальше ругательное слово. Или Ясин и Гайдар, да, меня тоже к вам причислили, спасибо вам большое, я в хорошей компании. Вот, нет аргументов. Если бы эти аргументы были бы, безусловно, был бы полный интерактив. И напоследок зачитаю сообщение от Николая. Спасибо, извините их. Спасибо, Егор Тимурович, спасибо, Евгений Григорьевич. Это была программа «90-е. Время надежды».
Спасибо.
Всего доброго.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.